Мы еще обратимся впоследствии к той роли, какую играл университет в литературном движении. Но для нас чрезвычайно важны слова фон Визина, что во время составления его записок университет был уже не тот, какой был в начале, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Для нас важна эта способность и быстрота совершенствования. Условия успеха зависели от времени, в какое был основан университет. Мы видели, что это было время, когда Россия пришла в себя, заговорила, когда явилась литература, страсть к чтению, к театру, к науке. Живые, даровитые люди наполнили университет, учрежденный в чрезвычайно удобной местности по ее центральному положению. Отцы под веянием нового духа не медлили ни минуты отдавать туда своих сыновей, в которых усматривали способности. Легко понять, какое значение должно было иметь это сосредоточение даровитой, возбужденной молодежи в одном тесном кругу. Некоторые и не последние по дарованиям, Потемкин, Новиков, не выдержали до конца при искушении, в которое водила самая беспорядочность преподавания. Но возбуждение умственной деятельности осталось и выразилось разным образом на различных поприщах жизни. Что же касается возможности совершенствования университета, совершенствования преподавания, то не надобно забывать, что Московский университет был основан под влиянием мысли, которой Ломоносов был таким неутомимым провозгласителем, мысли, что все в России должно существовать для русских, для развития русских сил. Каждое учреждение должно как можно скорее наполняться русскими деятелями и снабжать ими другие, младшие учреждения. Отсюда, как только окажется даровитый и трудолюбивый студент, его отправляют в заграничные университеты, чтоб по возвращении на родину мог быть профессором, заменить иностранца-наемника. В 1765 году число русских профессоров увеличилось воспитанниками Московского университета, возвратившимися из-за границы, Вениаминовым и Забелиным. Оба читали на медицинском факультете. Двое других, Десницкий и Третьяков, приготовлялись за границу к занятию юридических кафедр, Афонин – для естественных наук. Савич был отправлен в Казань в звании профессора, командующего гимназиями. Но уже выдавались двое молодых русских ученых, которые впоследствии заняли кафедры при университете – Аничков и Чеботарев. Иностранцы, несмотря на то, что составляли большинство, не имели сил противодействовать этому направлению, ибо оно настойчиво шло сверху. Шувалов внимательно наблюдал за тем, чтобы в его университете не повторилось явление, за которое так сильно упрекали Академию наук. Большинство иностранцев в конференции или совете сдерживалось ближайшей властью директора, необходимого именно вследствие этого большинства иностранцев. И между директорами не было ни одного Шумахера или Тауберта. Иностранцы, несмотря на свое большинство в начале, не были на своей почве в Москве, а русские, несмотря на меньшинство, были у себя дома, были родные дети, хозяева. Кроме двух гимназий в Москве, в 1758 году открыта была по настоянию Ивана Ивановича Шувалова гимназия в Казани, самом важном городе Восточной России. О преподавании в московских гимназиях мы привели свидетельство фон Визина. О преподавании в Казанской гимназии приведем свидетельство другой литературной знаменитости Державина. Но для сравнения начнем с рассказа Державина о его образовании в Оренбурге до поступления в гимназию. По седьмому году он отдан был учиться немецкому языку к сосланному за какую-то вину в каторжную работу Иосифу Розе, у которого учились мальчики и девочки, дети лучших людей, служивших в Оренбурге. «Сей наставник, — говорит Державин, — кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать было бы отвратительно. Был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением наизусть вокабл и разговоров, и списыванием онных. В Казанской гимназии, по словам Державина, преподавалось учение языкам – латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию. Однако ж по недостатку хороших учителей, едва ли с лучшими правилами, как и прежде, то есть у Розы. Более ж всего старались, чтобы научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным. Заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи. Также представлять на театре, бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов, что сделало питомцев, хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении. Что касается старых учебных заведений, то для сухопутного кадетского корпуса в 1765 году были изданы высочайшие утвержденные пункты, в которых говорилось: всех тех воспитанников, которым отроду 20 лет и более, а притом добропорядочного поведения, выпустить по их достоинствам. Которые кончили геометрию, могут переводить с какого-нибудь языка, изучили хотя некоторые специальные карты в географии, в истории дошли до половины или до седьмого периода, умеют на манеже школу ездить, фехтовать в контру, таких выпустить прапорщиками. Которые изучили 5 степеней высших наук, тех выпускать подпоручиками, а которые изучили более 7 степеней, тех поручиками. Которые по слабости здоровья военной службы нести не могут или сами пожелают, выпускать в гражданскую теми же чинами. Которые хорошего поведения, но не будут иметь из предписанных знаний и 2 степеней, таких исключить из корпуса кадетами, звание выше унтер и ниже обер-офицерского. Всякие телесные наказания кадетам в корпусе отрешить. Наказание должно состоять в понижении из разряда лучших кадет в разряд худших. Лучшим кадетам дать большее отличие в одежде, пище и выпускать с высшими офицерскими чинами. Учебных заведений было немного, но и в этих немногих чувствовался недостаток в учителях, что видно из публикаций морского корпуса. В 1763 году он напечатал в «Ведомостях» патриархальную публикацию. Желающим определиться в морской шляхетный кадетский корпус в учителя для преподавания в онном географии, генеалогии, французского языка и других наук, также поставить на шитье гардемарином епанеч синего сукна, каразеи, подкладочного холста и синих гарусных пуговиц, явиться немедленно в канцелярию означенного корпуса. В 1764 году новая публикация. В морской кадетский шляхетный корпус потребны навигацких наук профессор – 1, корабельной архитектуры учитель – 1, подмастерье – 1, механик – 1, подмастерье – 1. Для обучения словесным наукам, философии, географии, генеалогии, риторики и прочее, учителей 3. Датского языка – учитель – 1. Шведского – учитель же – 1. Подмастерьев немецкого, французского, английского, датского и шведского языков – каждому языку по 1. Переводчиков – 2. Танцмейстер – 1. Геодезии учитель 1, геодезистов 3. При Елисавете граф Петр Иванович Шувалов устроил в Петербурге Соединенную артиллерийскую и инженерную школу и в 1760 году подал донесение в Сенат. В В 1745 году велено содержать в Оренбурге инженерных учеников 10 человек, и по обучении в тамошней школе производятся они в кондукторы, в котором чине состоя, с прочими по списку наряду производятся в обер-офицеры. А так как в тамошней школе обучают только арифметике, геометрии и части фортификации, в учрежденной же им Шуваловым в Петербурге Соединенной артиллерийской инженерной школе учат немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике, геометрии простой, алгебре, коническим сечениям, механике, гидравлике, эрометрии, архитектуре гражданской, географии математической, химии, основанию экспериментальной физики, натуральной гистории, военной экзорциции, танцеванию, артиллерии, фортификации и фейерверочному искусству, то оренбургские с петербургскими учениками никак сравниться не могут. И первые с обидою знающим производятся. Следовательно, оренбургских надобно определить в здешнюю соединенную школу, дабы онные могли начатые науки окончить и прочим обучиться. Сенат согласился. Относительно воспитанников духовных училищ, в 1765 году была принята любопытная мера. Обер-прокурор Синода, бывший перед тем директором Московского университета Мелиссино, предложил Святейшему Синоду высочайшую волю, состоявшую в том, чтобы из обучающихся в семинариях учеников, которые дошли уже до риторики и подают хорошую надежду в понятии и пред прочими взяли преимущество в честных поступках, избрать 10 человек для отправления их в Англию, чтобы в университетах Оксфордском и Кембриджском в пользу государства могли научиться высшим наукам и восточным языкам, не выключая и богословия. А чтобы они в порядке себя содержали, избрать инспекторами 2 человек, которым бы можно было поручить попечение об этих студентах. Нашлось более 10 способных учеников и охотников из учителей, и одни из них были направлены в Оксфорд, другие – в Геттинген, третьи – в Лейден. В инструкции, посланным в Англию, говорилось: «Обучаться вам греческому, еврейскому и французскому языкам». Не упоминается о латинском и аглинском, ибо латинскому уже обучались, в котором должны себя разговорами и чтением книг экзорцировать, а англинскому языку – самое обращение, а притом и преподаваемые лекции научать должны. Немецкий язык и другие восточные диалекты оставить всякому по произволению. Всем обучаться моральной философии, гистории, наипаче церковной, географии и математическим принципиям, также и непространной богословии. Инспектору наблюдать, чтобы ежедневно читаны были поутру утренние, а вечеру на сон грядущих молитвы. Воскресные великих праздников дни, понеже от церкви в удалении будут, читать и петь несколько псалмов, также прочесть того дня апостол и Евангелие. Все же дни читать на иностранных языках по порядку несколько глав из Ветхого Завета по рассуждению инспектора с возможным изъяснением. Сего богослужения должность тем с большим усердием совершать обязаны студенты, что они отсюда отправляются наибольше с тем, чтобы желаемую пользу услужить Святой Церкви. 2 в год, а по крайней мере 1, на празднике Рождества Христова или Святой Пасхи, ездить в Лондонскую греко-российскую церковь для исповеди и святого причастия, и немало не мешкая возвращаться. Всем вообще ходить на публичные диспуты и другие ученые университетские собрания, также и на проповеди, прислушиваясь к чистоте их языка и проповеднического штиля. При слушании тамошней богословии могут случаться догматы нашей церкви противные. Инспектору надлежит заблаговременно их лекции рассмотреть. И ежели б такие противности случились, о том студентов в осторожность с истолкованием уведомить, дабы слушание оных им также служило впредь единым нужным пасторским сведением разницы догматов между христианскими исповеданиями. Мы говорили до сих пор об училищах, учрежденных государством и находившихся под его надзором. Но было еще учение домашнее, где недостаток надзора со стороны необразованных родителей и недостаток учителей должны были вести к очень печальным явлениям. В Оренбурге, по свидетельству Державина, каторжник Роза учил мальчиков и девочек по-немецки и обращался с ними варварски. Но так было не в одном Петербурге. В обеих столицах, не только в областях, брали к детям или отдавали детей в частные пансионы всякому иностранцу, без возможности поверки его знания и нравственности. Правительство должно было вмешаться в дело. И по указу 5 мая 1757 года иностранцы, желавшие поступать в домашние учителя – или заводить частные школы, должны были держать экзамен в Петербурге в Академии наук, а в Москве – в университете. Чтобы показать, кто и чему учил в частных школах, приведем несколько объявлений об открытии таких школ в обеих столицах. В Петербурге в 1757 году господин де Лаваль объявил – что с женою своей намерены принимать к себе девиц для обучения французскому языку, географии, истории, рисованию и арифметике. Тогда же два ученых-француза с одним немцем без означения своих имен объявили, что принимают к себе детей для обучения французскому и немецкому языкам и наукам совсем новым, легким и кратким способом, а жены их служанок обучают мыть, шить и экономии. Содержатель школы Сосероте объявил, что получил от Академии наук аттестат в искусстве и способности обучать людей публично истории, географии, употреблению глобуса, митологии, геральдике, французскому штилю, начальным основаниям в латинском, немецком и французском языках и арифметике. У него для начинающих учиться будут в классах подмастерья. Притом он также для желающих составлять будет на всех тех трех языках просительные и другие письма. В 1758 году две француженки, не говоря своих имен, объявили, что намерены содержать французскую школу для женщин, которые притом обучаемы быть имеют нравоучению, истории, географии, также ежели кто пожелает арифметике, музыке, танцеванию, рисованию, доброму домостроительству и прочему, что требуется к воспитанию честных женщин. Французский комедиант Пьер Рено объявил, что принимает к себе молодых людей для обучения французскому языку, танцеванию и пению. Француженка Риншар объявила, что принимает к себе девиц для обучения французскому и немецкому языкам, истории, географии, арифметике и прочему, и что касается до доброго воспитания. В 1761 году находим такое объявление. На петербургской стороне, за инженерным корпусом, в доме Розенбаума, обучаются девицы немецкому и французскому языкам, также домосодержанию и что к тому принадлежит, за что с них берется платы наперед по 100 рублев с каждой. От русских встречаем только два объявления. В 1760 году знаменитого Тредьяковского, который объявил, что намерен принимать к себе детей в пансион и без пансиона для обучения французскому и латинскому языкам и переводить с онных на российский, также праву натуральному, истории и географии, о чем охотники с ним самим обстоятельнее изъясниться могут.